«Ни за что». Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийства, которых они, кажется, не совершали.
Меня зовут Зоя Светова, и я продолжаю рассказывать истории людей, осужденных за убийства, которых они, кажется, не совершали. Представьте себе, вы молодой предприниматель, генеральный директор управляющей компании. 3 года отучились в Чехии, вернулись в Россию, живете, радуетесь жизни, идете с другом в ресторан пообедать, и вдруг такое.
Сижу, жду счет. Ко мне подходят 3 человека. Показывают удостоверение, ну и говорят, что как бы просим там вытянуть руки, там положить руки на стол, там положить вещи. Я говорю, в чем проблема? Они говорят, ну вы проследуйте с нами, и мы вам объясним там, какая ситуация.
Спорить с силовиками Константин не стал. Оперативники надели на него наручники и на глазах у друга повели его к выходу из ресторана.
Я первый раз в такой ситуации, как бы я, естественно, растерялся. Подошла официантка, один из них ее давай прямо от меня отталкивать, говорит, не лезьте сюда. Она говорит, может быть, кому-то сообщить там о вашем, ну что, вот об этом инциденте. Я говорю, да нет, ну разберемся, как бы люди из органов.
С Константином Сережиным, бывшим генеральным директором управляющей компании, мы разговариваем по скайпу. Он в Новосибирске, я в Москве. Он вспоминает, как в одночасье из законопослушного гражданина вдруг превратился в организатора криминального заказного убийства.
Ну, я вернулся с Праги, я закончил 2-е высшее образование. Все у меня друзья, там знакомые были бизнесмены, это однозначно. Ну, и они ездили и ко мне в Прагу, там, и звали в Новосибирск к себе на работу за хорошую зарплату, то есть там... На тот момент там 300 тысяч мне предлагали зарплату.
Вернувшись на родину, Константин Сережин задумал открыть ресторан. Но в итоге решил заняться сферой ЖКХ и стал главой управляющей компании.
Я из главы администрации Центрального округа тогда познакомился. Ему нравился мой подход. Он мне предлагал там тоже войти в определенные проекты, да, то есть у нас в городе только начинало развиваться сбор стеклянной, пластмассовой посуды. Проекты были такие масштабные.
Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. 29 ноября 2013 года в 3 часа дня Константина Сережина задержали и повезли в город Томск.
До самого Томска я просил сделать звонок, поскольку у меня родители здесь, я на тот момент жил с ними, я понимал, что там за меня будут волноваться, переживать. Мне предлагали признать вину, мне сказали, что как бы, ну что там, 2-3 года, да, даже предлагали домой отпустить, то есть как бы лишь бы я признал вину, или же в противном случае 15 лет за данное преступление. Я говорю, вы вообще в своем уме?
Так в ноябре 2013 года жизнь Сережина разделилась как бы на «до» и «после». «До» – это была нормальная жизнь приехавшего из-за границы 29-летнего управленца, успешно строившего карьеру. А «после» – началась жизнь человека, по воле следователей и судей, наказанного за смерть томского предпринимателя, чье имя Константин Сережин впервые услышал на первом допросе после задержания.
В Новосибирске задержан 2-й подозреваемый в убийстве томского предпринимателя Максима Хайкиса. Владельца сети супермаркетов до смерти забили бейсбольной битой в пригороде Томска в октябре этого года. Буквально через 2 недели удалось выйти на предполагаемого убийцу коммерсанта, и вот теперь задержан человек, который может быть причастен к организации преступления.
Так начинается репортаж Томского бюро программы «Вести» от 29 ноября 2013 года. На видео кадры следственных действий на месте убийства владельца сети супермаркетов Максима Хайкиса. В окружении следователей мы видим молодого человека, которого подозревают в убийстве. Он демонстрирует на оранжевом манекене, как он убивал Максима Хайкиса. Этот человек – 22-летний Богдан Душевин, который в то время работал водителем у Константина Сережина.
Я первый раз ударил по голове, потом ударил два раза по ногам и еще два раза по голове ударил.
Богдан Душевин ездил на очень заметной и достаточно редкой в то время в Новосибирске красной «Шкоде Октавии». Машина принадлежала Константину Сережину. Богдана Душевина задержали через несколько дней после убийства Максима Хайкиса. При задержании Душевин рассказал, что приехал в Томск встретиться со своей девушкой. Он заблудился, заехал не в тот поселок и попытался оттуда быстро уехать. Но дорога была плохая. Его подрезал и обогнал незнакомый водитель на джипе. Душевин проехал дальше и встретил этот джип уже на перекрестке. Оба водителя вышли из машины, между ними завязалась перепалка, которая потом переросла в драку. Душевин достал из багажника металлический прут и, защищаясь, как он говорит, от вполне агрессивного водителя, избил его до смерти. Потом на суде Душевин рассказывал, что дорожная версия следователей не устроила, и они прямо ему заявили, что за расследование бытового убийства они ничего не получат, ни звезд, ни наград. Стали требовать, чтобы Душевин назвал имя чиновника или бизнесмена, того, кто заказал ему попугать Максима Хайкиса. Тогда-то Богдан Душевин и вспомнил о Константине Сережине.
И в итоге Душевин назвал своего непосредственного руководителя, сказав, что он ему заказал убить там или проучить Хайкиса за 30 тысяч рублей.
Якобы Сережин заказал ему избить Максима Хайкиса, сломать ему руки и ноги, сломать два пальца правой руки, устроить сотрясение мозга, выбить глаз. И все это за какие-то несчастные 30 тысяч рублей.
Поверить в это, конечно, достаточно затруднительно, поскольку, во-первых, это не та сумма. И, ну и, собственно говоря, Сережин никогда с Хайкисом не пересекался, и поэтому это выглядит в высшей степени странно, если не сказать более грубо.
Это томский журналист Станислав Микрюков. Он один из немногих журналистов, кто тогда не побоялся расследовать это резонансное дело. Большинство же его коллег в своих публикациях придерживались лишь официальной версии следствия и не хотели дальше копать, не хотели расследовать это дело.
Почему выбрали Сережина? Ну, потому что, когда Душевин был арестован, его задержали сотрудники полиции, насколько мне известно, он подвергся достаточно жесткому давлению, тем более, что была озвучена позиция губернатора, что мы найдем заказчиков, мы обязательно все это сделаем. То есть его начали, я так понимаю, что прессовать, чтобы он хоть кого-то доназвал.
Дело в том, что в октябре 2013 года в Томске было совершено несколько громких заказных убийств. И журналисты начали писать о возвращении лихих 90-х. Я же об этом деле узнала только спустя 4 года. И совершенно случайно мне позвонили брат Константина Сережина Иван и их мама Наталья Сережина. Они приехали в Москву специально, чтобы встретиться с журналистами и рассказать о деле Константина. Сам он в это время уже отбывал срок в колонии общего режима под Новосибирском. С Натальей и Иваном мы разговаривали в московском кафе в довольно-таки шумном зале, поэтому, честно говоря, звук получился не идеальным. Но сама история по своей абсурдности меня тогда поразила. Чем больше Наталья и Иван рассказывали об этом деле, тем больше я понимала, пересмотреть приговор и добиться оправдания Константина Сережина теперь вряд ли удастся.
Один раз говорит 3 удара по голове, потом 5 раз по голове, потом он говорит уже, я не помню, сколько раз по голове я его бил. То есть вы понимаете, и суд это к этому относится, знаете, серьезно. То есть они говорят, а мы выбрали именно показания, там, вторые или третьи по счету, потому что они нам кажутся более убедительные, но они такие же неубедительные.
Поскольку следователи были уверены, что убийство Максима Хайкиса заказное, им во что бы то ни стало нужен был хотя бы организатор этого убийства. Вот этим организатором и назначили Константина Сережина. Иван и Наталья Сережина говорили мне, что Константина обвинили в убийстве исключительно по наводке Богдана Душевина.
Пил он из пепельницы и били его вплоть до каких-то там таких, абсолютно нецензурных моментов.
Все обвинения в отношении Сережина основаны исключительно на словах его водителя Богдана Душевина. Других доказательств в деле нет. Нет ни свидетельских показаний, нет записи телефонных разговоров, нет ничего. Я внимательно прочитала приговор Сережину. Вообще, чтение приговоров – это достаточно интересное занятие. Если вы в своей жизни прочитали хотя бы несколько приговоров, то, думаю, вы со мной согласитесь, что всегда можно понять, действительно ли у судьи достаточно доказательств, чтобы осудить человека, или судье приходится буквально лепить из того, что было, высасывая из пальца или хватаясь за первую попавшуюся версию. Вот в деле Сережина судье пришлось заниматься кройкой и шитьем. Да-да, кройкой и шитьем. Вот пример. Доказывая, что Сережин мог организовать убийство Хайкиса, судья приводит слова его матери, которые она говорила на суде, о хороших организаторских способностях своего сына. Он одновременно являлся вице-президентом Федерации по самбо и дзюдо, вице-президентом Федерации по мини-футболу и вольной борьбе, был секретарем партии «Справедливая Россия», был кандидатом в депутаты и хорошим управленцем. Но суд так и не смог объяснить в приговоре, зачем такому прекрасному человеку нужно было организовывать убийство Максима Хайкиса.
Мы все-таки призывали к тому, что если у них есть какие-то обвинения в мою сторону, то пускай они их на суде покажут. И сам Душевин в суде уже, когда начался судебный процесс, он сказал, что он меня оговорил. Естественно, мы на этом и строили дальше свою защиту.
Журналист Станислав Микрюков уверен, что избиение Максима Хайкиса не было дорожным конфликтом, а носило исключительно заказной характер. Но только Богдан Душевин предпочел не называть того, кто действительно заказал ему убийство. Скорее всего, потому что очень боялся этих людей.
Просто я так считаю, что настоящих заказчиков он не назвал, поскольку он опасался свою жизнь.
На суде выступали родственники убитого Максима Хайкиса. Жена, мать, отец и сестра. И все они в один голос говорили, что в последнее время бизнесмен серьезно опасался за свою жизнь. В 2008 году Максим Хайкис, работая замдиректора сети магазинов «Быстроном», открыл свой собственный магазин «Радуга вкуса». И вскоре владельцы «Быстронома» его уволили, посчитав своим конкурентом. Более того, известно, что глава «Быстронома» Олег Дозорцев стал требовать, чтобы Хайкис вернул 65 миллионов рублей, которые он потратил на свою «Радугу вкуса». Жена убитого рассказывала на суде, что Дозорцев прямым текстом говорил ее мужу: «Жизнь может внезапно закончиться, если не выплатишь. Будут разбираться другие люди, сам понимаешь, какие». Жена вспоминала на суде, что Хайкис воспринял эти слова как реальную угрозу и зимой 2013 года нанял себе охрану, установил видеонаблюдение в своем кабинете, хотя родным говорил, что никому ничего не должен.
Заказчика не нашли, хотя, собственно, я так понимаю, что они особо его даже и не искали. Хотя подозрения были, но никто этим заниматься в Следственном комитете, к сожалению, не стал.
Дозорцева, кстати, допрашивали и на следствии, и на суде. Он заявлял, что в ноябре 2012 года обнаружил в своей компании «Быстроном» недополученную прибыль в размере 65 миллионов рублей. Он встретился с Хайкисом, и тот пообещал выплатить часть долга. Остальные деньги должна была вернуть коммерческий директор «Быстронома» Светлана Андреева. А вот вскоре после убийства Хайкиса Андреева уехала в Испанию, поэтому следователи не успели ее допросить. Вот какие обстоятельства интересные. В связи с ними я и спрашиваю Константина, верит ли он, что бывшие партнеры Хайкиса могли быть причастны к его убийству?
Я думаю, что абсолютно нет, потому что у меня были разные следователи, и все они были с Томска. То есть и все следователи говорили, сейчас цитату приведу, что курицу, которая несет золотые яйца, не убивают. Какие-то деньги он отдавал тем людям, потому что в дело были положены расписки порядка 60 миллионов. И, соответственно, те свидетели, у которых брали показания, они говорят, что он отдавал деньги. И поэтому смысл какого-то преследования, я считаю, что там не было.
По материалам дела видно, как по ходу расследования суда резко менялось отношение к этой истории у жены Максима Хайкиса Елены. Вначале она подробно рассказывала об угрозах ее мужу со стороны Дозорцева. Говорила о тех деньгах, которые муж должен был кому-то вернуть. А потом для нее главным обвиняемым в этом деле стал именно Константин Сережин. Об этом вспоминает и журналист Станислав Микрюков.
Ну да, изначально она заявила, что вот тот человек, который звонил Хайкису перед смертью и до этого звонил, который публично ему угрожал, требовал вернуть ему деньги. То есть все изначально показания были на него. А почему следствие не стало эту версию расследовать, хотя она вроде бы как бы сама в руки шла. И, насколько мне известно, вот этот бизнесмен, он допрашивался всего один раз. И все, и на этом все закончилось. Я не знаю, кто кому позвонил, но был всего один допрос, и все, и на этом завершилось. А да, то есть там ведь эти показания давала не только жена Хайкиса, но и друзья Хайкиса, которые были свидетели этому, которым эти записи он показывал, которые это слушали. То есть да, там было 3 или 4 человека, которые заявляли, что да, Хайкису перед смертью угрожали, вымогали с него деньги, ставили его на счетчик, обещали его проучить. Но вот, к сожалению, почему-то вот следствие не стало это расследовать.
Константин Сережин предполагает, что у жены Хайкиса в этом деле мог быть свой собственный интерес. Местные СМИ, кстати, писали о ее дружбе с чиновниками города Томска и не забывали упомянуть, что после смерти Максима Хайкиса именно жена унаследовала весь его бизнес.
Но все открывается же в процессе времени. Я, насколько знаю, что платились очень большие суммы денег непосредственно женой Хайкиса для того, чтобы дело было развернуто, вот именно это уголовное дело было развернуто, чтобы нам дали обвинительные заключения по максимуму, да? Это мое предположение, естественно. Я как бы, ну, тут не утверждаю однозначно. Для чего человеку платить деньги, если человек уверен?
Честно говоря, у меня нет цели расследовать смерть томского бизнесмена Максима Хайкиса. Сейчас меня гораздо больше интересует судьба Константина Сережина, который попал под раздачу во всей этой истории. Вот и журналист Станислав Микрюков обращает внимание на то, что участники этого дела боялись говорить правду и на следствии, и на суде. А судя по тому, как велось расследование и к чему оно привело, расследовать это дело боялись и следователи, а также боялся слишком погружаться в это дело и искать правду и судья.
Тот, кто это сделал, они достаточно, насколько мне известно, люди такие, ну, беспредельщики. То есть, поэтому фамилии их многим известны, но никто не осмеливается их публично называть, потому что, ну что, если им убить человека, ничего не составляет, как бы, чего-то. Ну, приедут с битами, да, пробьют себе голову, кому это нужно. Никто не хочет. Тем более Новосибирск у нас рядом. Этот товарищ, кто угрожал Хайкису, он и в Томске имеет активы, магазины, и много чем тут владеет. У него друзья очень влиятельные, среди которых есть там даже депутат Госдумы, ну никто не будет и не осмелится это сказать.
Металлическую палку, которой, по словам Душевина, он избивал Хайкиса, следователи так и не нашли. Но зато они придумали другое орудие преступления – металлический ключ от автобуса ПАЗ. Они нашли этот ключ в сарае у отчима Богдана Душевина. Интересно, что Душевин действительно незадолго до драки с Хайкисом покупал в магазине крестообразный ключ, но в сарае у его отчима был найден другой ключ, прямой. Вот он-то, по версии следствия, и стал орудием преступления.
Недавно была сделана экспертиза независимым экспертом, профессором университета, который занимался в Томске всеми резонансными делами. Мы на него вышли через общественников и попросили его сделать экспертизу на основании той экспертизы, которую делал судебный эксперт. И есть бумага, в которой конкретно написано, что это не то орудие преступления и быть им в принципе не может. О чем это говорит? Это говорит о том, что в принципе вот это вот дело сейчас... Его просто надо брать и заново рассматривать. Потому что, ну, как бы без орудия преступления, там, без мотивов, без всего. То есть, ну, это уже даже не уголовное дело, это просто как ряд бумаг, которые ни о чем не говорят.
Суд длился более полугода. Вел процесс совсем молодой судья Петр Дубовик. Это было его первое уголовное дело. Раньше он вел только административные дела. Прокурор просил приговорить Сережина к 7 годам колонии общего режима.
Спасибо следствию. И когда он расследовал, я умирать буду. Я буду его вспоминать и говорить: молодец, мальчишка, молодец.
Так пафосно начала свое выступление на суде мать убитого Максима Хайкиса.
А вот эти... Это не люди. Я знаю, что адвокаты могут сделать из любого волка, волчища, сделать ягненочка, которого есть желание погладить. Отступился, не отступился. Он был таким, и этот человек и будет таким. Это генетика, это не изюм, его из булочки не выковыришь, какие бы хорошие адвокаты не были. Но убил. Еще страшнее человек, который организовал. И я смотрю, правильно, он в характеристиках хороший организатор. Организатор чего? Праздника, праздника детства, помощи детям. Он организатор убийства. Он все делал для того, чтобы найти такого зловредного человека, который способен это убийство сделать. Он все делал для того, чтобы скрыть. И, естественно, я, Ваша честь, прошу, чтобы это наказание было соизмеримо с преступлением, и чтобы другие не пострадали. Ведь он, Сережа, набрался опыта. Как можно в следующий раз, заказывая преступление, избежать своего наказания? У них в глазах нету раскаяния, покаяния. Это не люди.
Потерпевшая, прошу вас не высказывать больше.
Хорошо,
подобных выражений.
Хорошо, я постараюсь.
Не постараюсь, а прошу вас не высказывать подобных выражений.
Выступая в прениях, отец Хайкиса заявил, что знает истинных заказчиков убийства сына, но боится за жизнь своих внуков. Я его понимаю. Удивительно другое. Никаких выводов из его заявления суд не сделал. Судью вполне устроила типичная для российской фемиды фигура речи. В неустановленном месте, в неустановленное время, действия в интересах неустановленных лиц. Именно это записано в преамбуле приговора. Аудиозапись приговора, к сожалению, не сохранилась, поэтому мы попросили прочесть выдержки из него актрису Юлию Аук.
Сережин К.А. в период с июля 2013 года по 26 октября 2013 года в неустановленное время, в неустановленном месте в городе Новосибирске, действуя от своего имени и в интересах неустановленных лиц, реализуя умысел на причинение тяжкого вреда здоровью Хайкису М.Д., обратился к ранее знакомому Душевину Б.Е., которого склонил к причинению тяжкого вреда здоровью Хайкису М.Д.
Константин Сережин вину не признал ни на следствии, ни на суде. Скажите мне, можно ли верить показаниям, данным под пытками? Вот судья Дубовик, прокурор Негодин, а также мать, жена, сестра Максима Хайкиса, все они считают, что можно. И обвинительный приговор, построенный на основании оговора без доказательств, это тоже можно. А вы как считаете? Напоминаю, судья приговорил Сережина к 9,5 годам лишения свободы на основании оговора и без доказательств. Константин говорит, что столь сурового приговора не ожидал и до последнего надеялся на оправдание.
Я, естественно, считал, что суд будет справедливо относиться к нашему делу. Изначально все говорило о том, что я просто здесь непонятно вообще, зачем стою. А когда просто прокурор запрашивает там 7 лет, я думаю, там с ума что ли, тут все сошли. А потом судья говорит 9,5, ну тогда у меня, как бы я, понятное дело, что все сразу понял. Что здесь все заинтересованные лица именно закрыть это дело и не разбираться, кто виноват, кто прав, убийство или это просто в течение обстоятельств. Никому там было не интересно.
Не знаю, как у вас, но у меня создалось такое впечатление, что всех, кроме Сережина и его семьи, устроила ситуация, что именно Константина Сережина назначили организатором убийства. Губернатор Томской области наградил следователей за успешное и быстрое раскрытие преступления. Жена Хайкиса получила бизнес мужа. Родителям погибшего осужденные выплачивают 12 миллионов рублей компенсации морального ущерба. А истинные организаторы и заказчики этого преступления остались на свободе.
Я был настолько шокирован, настолько расстроен, что, как сказать, просто пустота какая-то там в голове, там, то есть, ну, понимаете, крах когда, то есть, когда человек просто стоит и понимает, что вот, ну, как сказать, это то же самое, что вот сейчас просто тебя возьмут и там голову отрубят, там, или повесят, да, допустим. Ну, вот такое было ощущение.
Отсидев 5 лет в колонии и выйдя по УДО, Константин Сережин очень надеется доказать свою невиновность. Но для этого нужно, чтобы истинный организатор или заказчик этого убийства заявил о себе. А это, как вы понимаете, вряд ли когда-нибудь произойдет. И еще. Приговор Константину Сережину выносил судья Петр Дубовик. Его отец работает судьей в Верховном суде России. Так что очень маловероятно, что приговор по делу Константина Сережина могут отменить. Потому что подумайте сами, ведь если отменять несправедливый приговор, то за это, в частности, должен ответить и судья Дубовик. И как же это возможно, чтобы отец согласился признать, что его сын вынес несправедливый приговор? Правда, когда год назад журналисты отбили арестованного по сфабрикованному делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и тот вышел на свободу, у Константина Сережина появилась надежда, что с помощью прессы и ему когда-нибудь удастся доказать свою невиновность. И он решил, что, несмотря ни на что, будет и дальше обжаловать свой приговор. И как бы ни казалось безнадежным эта история, он все-таки попробует обратиться в Верховный суд.
Я, конечно, с надеждой смотрю на то, что сейчас происходит в России с журналистом, да, то есть вот недавно освободили человека. Я искренне радовался, что как бы люди сплотились, люди вышли на улицы, ну и, соответственно, прочувствовали эту несправедливость. Поэтому я, собственно говоря, вот и пришел к вам для того, чтобы люди понимали, что, ну, вот есть такие истории, и каждый человек тут не застрахован от произвола, да, от несправедливости. Хочу просто, чтобы каждый человек знал, что никогда не надо опускать руки. Естественно, я собираю документы для того, чтобы отмыть свое имя, быть нормальным человеком, иметь такие же права, как и все люди, и чтобы с меня сняли все обвинения.
Вы слушали 3-ю серию подкаста «Ни за что». В 4-й серии я расскажу вам историю москвича Василия Андреевского, осужденного на 15 лет за убийство мамы и своей девушки. Василий Андреевский рассказывает о пытках, которые ему пришлось пережить, о закрытом для публики судебном процессе и о том, как в колонии у него вымогали деньги за то, чтобы он мог освободиться по УДО. А я думаю о том, что если бы дело Андреевского слушалось в суде присяжных, то его бы точно оправдали. Но тогда в районных судах еще не слушались дела с судом присяжных. И мне очень хочется, чтобы вы стали нашей большой коллегией присяжных и вынесли свой вердикт и по делу Василия Андреевского, и по делу Владимира Богушевского, и по делу Константина Сережина, и по делу Дмитрия Голубятникова. Мне очень хочется, чтобы вы решили, кто прав, мы с нашими героями или судьи с прокурорами. Слушайте наш подкаст в Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Яндекс.Музыке и на других платформах. Ставьте звездочки и лайки. Выносите свои вердикты и, пожалуйста, берегите себя.
«Ни за что». Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.